«Национальный вопрос».
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. В течение ближайшего часа в прямом эфире с вами будем мы, ведущие программы, Андрей Баранов.
Да, здравствуйте, и Елена Фонина.
Всех приветствуем. И сегодня мы решили поговорить о той тенденции, которая, по крайней мере, в последние три года, если все-таки обращать внимание и на цифры, которые приводятся, наблюдается. Речь идет о тех россиянах, которые начали возвращаться домой из-за границы. Мы знаем, что есть те, кто считает, пора валить, и как-то очень активно пропагандируют
целое
это.
Целое движение было вот таким, так сказать, хэштегом, скажем так, да?
Но, тем не менее, вот смотрите, по статистике Министерства внутренних дел Российской Федерации за 2016 год, пока статистики по 2017 нет, за 2016 год в страну вернулось более 146 тысяч человек. Вот много или мало это? И, собственно, что стоит за желанием этих людей вернуться обратно в Россию?
Правда, статистика не учитывает, все ли эти люди уезжали с намерением навсегда расстаться с родиной и продолжить свою жизнь за рубежом, либо же это были какие-то сезонные выезды или выезды на работу, учебу. Здесь этого нет. Но действительно, ты права, Лена, что многие из тех, кто пытался устроиться там, за границей, и, что называется, начать с чистого листа, потом приходили к мысли о том, что нужно возвращаться на родину, нужно возвращаться домой.
Вот, поэтому мы с Андреем Михайловичем хотим предложить нашим радиослушателям, если вот среди ваших друзей, знакомых, родственников есть те, кто именно так решил свою судьбу.
Или собирается таким образом поступить.
Сначала уехали, а теперь хотят вернуться. Пожалуйста, ждем ваших телефонных звонков 8 800 200 ровно 9702. Можете прислать комментарий на WhatsApp и Viber. Я знаю, что многие, ну, не многие, да, есть радиослушатели, которые слушают нас благодаря интернету и проживают и в Америке, и в Германии, но вот сообщения приходят разные, поэтому вот нам интересно и с вами тоже эту тему поддержать. Есть ли среди вашего круга знакомых те, кто хотят вернуться в Россию? Пожалуйста, WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну и вопрос всей аудитории, как вы считаете, почему люди, навсегда, казалось бы, уехавшие из России, возвращаются обратно? Пожалуйста, ждем ваших телефонных звонков. И с нами сегодня в студии журналист Александр Орлов. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Вот он как раз тот человек, который сначала уехал из нашей страны, но вернулся обратно. И создал особый проект «Пора валить». Обратно, о котором мы обязательно сегодня поговорим. Также с нами в студии кандидат социологических наук Игорь Белобородов. Игорь Иванович, приветствуем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Александр, ну вот давайте для начала, просто для того, чтобы стало понятно.
Да, вашу историю расскажите.
Суть вашей истории.
Я уехал несколько лет назад работать на радио «Свобода». И я создавал там телевизионный проект, он, в принципе, был успешным.
В какую страну?
В Чехию, в Прагу. Ну, собственно, мы все знаем, что штаб-квартира радио «Свобода» европейская находится в Праге. И, ну, как бы это был путь, скажем так, разочарования, потому что я ехал туда за свободной журналистикой, но я как бы тоже, как и многие мои там коллеги, единомышленники, были подвержены этой тенденции валить, валить, валить. Ну, она давно уже как бы, и я поехал, как только мне предоставилась такая возможность, меня пригласили, и я был точно убежден, что я, наверное, еду навсегда. Вот, и...
Извините, пожалуйста, вы с семьей поехали?
Я с семьей поехал. Я даже забрал всех своих животных, кошек, собак. И, ну, то есть таким большим табором я туда переместился. Но, ну, понятно, что там причины у меня были там не столько экономические, не столько там какие-то идеологические. Я ехал, у меня в голове был, ну, как у многих тоже журналистов, такое было представление о радио «Свободе», в том числе, что существуют какие-то там особые журналистские стандарты, честной журналистики, да, какой-то сказочной.
И уж там-то я развернусь.
Да, уж там-то я развернусь, и все будет у меня там прекрасно, и того, что мне здесь не хватало, то есть мне казалось, что здесь, да, цензура, авторитаризм, вот там этого точно не будет. Но, к сожалению... К сожалению, весь мой путь там на радио «Свободе», я опять повторюсь, на самом деле у меня там все было успешно в том, что касается профессиональной деятельности.
Да, это на всякий случай, потому что люди сейчас будут думать, ну вот неудачник,
нет,
вернулся обратно.
Нет, все у меня там получилось, моя программа была лучшим телевизионным продуктом радио «Свободы», чтобы вы понимали, что радио «Свобода» занимается телевидением, и там довольно большой телевизионный проект там последние годы реализовался на довольно приличные деньги, по-моему, там 25 сначала выделяли миллионов долларов, потом 90.
Это конгресс. В чем же было разочарование?
А в том, что, ну, это примерно то же самое, что, скажем так, худшие образцы там нашей журналистики, да, ну, ну скажем так, цензура, военная цензура, ну, в полный рост, да, в какой-то момент, поначалу это было непонятно, казалось, да, как прекрасно, ну, вот то, о чем вы говорили, что приезжаешь, когда поначалу, вау, вот, а потом, да, все жестче, 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 те же самые таблички на столах и на стенах, что говорим мы, что не говорим, вот, как мы называем одних, как мы называем других. Вот, ну вот в таком виде. Ну и когда дошло, ну, до военной цензуры уже, ну, грубо говоря, да, ну, то есть начались у меня какие-то с ними трения, ну, фактически столкновения, да. Вот, ну, я думал, что это невозможно. Это невозможно и на «Свободе», и на других там, в других СМИ, европейских, там, американских. Но оказалось, что да, да, это вот очень даже возможно.
Вот. Сколько вы проработали?
Ну, я проработал 2 года. Два года.
Этого хватило, чтобы, так сказать, переоценку провести?
Да, этого хватило, потому что, ну, как бы, переоценка у меня началась там буквально там через несколько месяцев. Ну, и, к сожалению, вот...
вот и то, вы что... вернулись тоже всей семьей, или как?
Да, я вернулся всей
семьей. Семья вас поддержала в этом
решении? Да, семья меня поддержала. Семья меня поддержала, мы с женой много говорили, как бы, об этом, да, и... В какой-то момент мне стало понятным, что, ну, там, наверное,
ну, теперь даже тогда, хуже, чем здесь. Александр, вопрос вам в лоб. Сейчас ты не разочарован, мол, дурака свалял, надо было пересидеть, придержаться, притереться.
И ну, какие-то вещи...
Говорил бы то, что нужно говорить, не говорил бы то, что не нужно, как и везде.
Ну, честно говоря, там, ну, приходилось идти на какие-то компромиссы, но есть какие-то вещи, на которые невозможно пересидеть. Невозможно. Есть какие-то принципиальные вещи, то есть если мы говорим... Не говорим про террористов, что они террористы, то есть как бы это запрещено просто там официальными там бумагами, да, и за это наказывают. Но это невозможно, как бы, называть Аль-Каиду там борцами за свободу и все остальное, да. Это как бы неправильно.
У меня последний, наверное, вопрос уже чисто утилитарный. У вас здесь жить-то было где?
Да, у меня было.
А, ну в этом плане,
да, у меня было. Да, ну я оставался, понятно, что я оставался российским гражданином, у меня был там вид на жительство в Чехии, рабочая как бы карточка, да. В этом смысле, ну мне было просто вернуться, мне не нужно было там назад отматывать пленку и проходить все эти этапы.
Ну, вы знаете, Александр, дело в том, что сейчас наш эфир слушает не только, собственно, наша аудитория, но и профессионально заинтересованные в данном разговоре журналисты издательского дома «Комсомольская правда». И вот военный обозреватель комсомолки Виктор Николаевич Баранец рвется в наш эфир. Виктор Николаевич, пожалуйста, если коротко вопрос Александру,
да,
у нас полторы минуты.
Александр, вы несколько раз упомянули военную цензуру. Пожалуйста, приведите хотя бы 2-3 примера, чтобы можно было понятно, что там цензурируют. Я буду очень благодарен. Очень интересно.
Профессиональный
спасибо.
Вопрос
от нашего военного корреспондента.
Корреспондента, да.
Да, ну, конечно, я же подписал документы, что я не буду рассказывать все, что я там видел, и даже если там в отношении меня там со стороны «Свободы» там была клевета, и все там прям написано, не буду искать правды путем справедливости, это у меня вот в контракте. Вот, но я скажу вам, по крайней мере, об одном случае военной цензуры, собственно говоря, из-за которого все и началось, да, то есть у меня начался конфликт. Вы знаете, есть такой город Ракка в Сирии, да, поскольку у меня программа была такой азиатской, центральноазиатской проблематики, мы говорили о войне в Сирии. Вот. Ну и вполне себе там с определенным углом. Да.
Столица ИГИЛ запрещена.
Да, да, да. И, в общем, вы абсолютно правы. И до какого-то момента мы говорили там о столице самопровозглашенного халифата или там столица ИГИЛ. Но это делают все журналисты, все телеканалы мира. Да. И, но в конце концов мы получили указание, когда нельзя было вообще ничего говорить про Ракку. Мы получили указание говорить «командный пункт Ракка». Без упоминания слова ИГИЛ, там, халифата, без упоминания военных действий. А перед этим был штурм Масула, и как бы там были большие жертвы, это как бы понятно, там американская команда пыталась скрыть. И вот как раз, когда начался штурм Ракки, запретили говорить, что Ракка является там городом, что в Ракке находятся люди. Ну, очевидно, предполагая, ну, как бы, ну, военные, наверное, американские предполагали, что будут очень большие жертвы. Да, и, собственно говоря, вот, ну, вот это, собственно говоря, случай.
Один из примеров, да, но сейчас вот приходят сообщения от наших радиослушателей на WhatsApp и Viber, и в числе прочих есть следующее. Дайте нам всю статистику, а сколько выезжает, сколько въезжает, это все лукавство. Ну вот, Игорь Иванович Белобородов, кандидат социологических наук, через 2 минуты нам об этом расскажет. Вопрос.
Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. Потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь. И никакой воды. Только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть. «Глядя в телевизор». Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени.
«Национальный вопрос».
Сегодня мы решили поднять следующую тему. Почему люди, которые, казалось бы, навсегда уехали из нашей страны, возвращаются в Россию обратно? Насколько массовый характер носит это возвращение? Ну вот здесь с цифрами, как мы уже в перерыве обсудили, довольно все сложно. Но, тем не менее, давайте вспомним, что с нами в студии тележурналист, который эмигрировал из России, но вернулся обратно. Он автор проекта «Пора валить обратно» Александр Орлов. И с нами также кандидат социологических наук Игорь Белобородов. Вот, Игорь Иванович, с вашего позволения и с позволения Александра, сейчас я зачитаю несколько сообщений, которые пришли на WhatsApp и Viber 8-967-200-9702. Телефонный номер прямого эфира 8-800-200-9702. По этому номеру мы принимаем телефонные звонки.
Бесплатно принимаем.
Да, и вот что пишут. Вот смотрите. Добрый вечер. Есть статистика, из каких стран вернулись люди, а также сколько за этот период уехало жителей страны, спрашивают. Геннадий из США написал. Дайте, пожалуйста, статистику, какой процент возвращается по сравнению с уехавшими. Честно говоря, среди моего круга никто даже не обсуждает это как идею. Следующее. Опять все это праздные речи. У меня знакомые, которые за контрольно-следовой полосой, никто не заикнулся о возвращении. Дальше вот такой комментарий. Считаю, где родился, там и пригодился. А если уехал, то нет смысла возвращаться обратно. Далее, вот кто-то говорит, а неужели такие крохи вернувшихся? Но я напомню статистику, за 2016 год в страну вернулось более 146 тысяч человек. Пишут, что вот смотрите, с Дальнего Востока ежегодно уезжает по 300 тысяч, а тут на всю Россию 186 тысяч вернувшихся. Ну и вот еще, вот Александр, вам пишут сообщение. Пусть не рассказывает о своей наивности, причина в деньгах, бизнеса, ничего личного. У меня все знакомые, которые в Штаты уехали, обратно приезжать не собираются. Возраст их от 25 до 40 лет. Ну и вот опять пишут, что за какой свободой, за деньгами поехали, что уж там лукавить. Финансовый вопрос вставал на повестке дня?
Нет, у меня не вставал сильно финансовый вопрос на повестке дня. Более того, там, ну, по крайней мере, моя жена уехала там с хороших позиций. Ну, мы ехали действительно как наивные дураки, как мне покажется это странным, да. Мы ехали в Европу, мы хотели пожить европейской жизнью, и мы хотели, ну, опять же, я там повторюсь, что заниматься честной журналистикой. Да, там платили, ну, как бы зарплату, наверное, ну, выше, чем среднестатистическая чешская зарплата. Вот, и может быть даже в два раза. Но я вам так скажу, я не буду называть сумму, но это не очень большие деньги, даже там по меркам российской журналистики, да, и очень большие налоги. Ну да, я не могу сказать, что я там сильно нуждался, но я ничего там особо и не заработал, скажем так. Ну, если говорить о деньгах. Да.
Александр, а сколько вам лет сейчас?
Мне 48 лет.
48, то есть уехали вы уже после 40, да?
Да, конечно, я уехал там, ну...
Понятно, спасибо.
Да, Игорь Иванович, ну вот теперь вопрос вам. Есть ли и можно ли предоставить какие-то объективные данные, сколько выехало, сколько въехало, кто эти люди, какого социального слоя, какого возраста?
Пишут, что из Америки никто не думает возвращаться. А что говорит наша статистика?
Это крайне сложно. Мы можем оперировать какими-то вот приблизительными величинами. Ну, условно, вот я, например, оцениваю вот этот поток иммиграционный из России за, скажем так, постсоветский период в пределах 5-8 миллионов.
То есть за 25 лет с лишним, да?
Да, да, но здесь очень важно понимать промежуточные переменные. Например, многие люди на сегодняшний день, и это уже давно, живут фактически на 2-3 страны, работают по контрактам. А многие обладают действительно гражданствами нескольких государств в силу тех или иных причин. Когда открылся этот занавес, появился такой феномен, точнее, он приобрел иное звучание, иной масштаб, как межнациональные браки. Я вам для примера просто скажу, что по визам невест, так называемым, практиковавшимся, да и до сих пор практикуемых, там буквально с 96 по 2010 год около миллиона женщин уехало за рубеж. Сказать, что они полностью порвали с Россией, нельзя. Но нельзя сказать, что те из них, кто выехал, выехали в основном как невест. Очень часто это была так называемая вербовка в секс-индустрии. Очень часто, увы. И то, что происходит сегодня... По Америке не могу вам сказать точных данных, и вряд ли ими кто-то обладает, потому что это не на уровне статистики фиксируется. Это больше, наверное, предмет для соцопросов, которых я пока что не встречал. Но совершенно точно известно, что большой отток произошел из Израиля.
Обратно сюда.
Да, совершенно точно известно по Европе. Имейте в виду, что категории этих людей... Они очень-очень разнообразны. Часть из них — это банальные инвесторы, кто обзавелся видом на жительство, а кто-то и гражданством для того, чтобы иметь запасной аэродром. То есть жизнь за рубежом их в принципе не интересует вот на постоянной основе. Часть из этих людей уехали давно или сравнительно недавно и все время посматривают в сторону России, но сугубо психологические причины им мешают вернуться, дабы, так сказать, не чувствовать себя лузером. Потому что перед друзьями имидж совершенно другой в ближнем окружении.
Да, поэтому они в своих постах очень часто пытаются выглядеть святей Папы Римского, что называется. То есть американисты самих американцев и французисты французов.
Но с другой стороны, это все до поры до времени. И как только появляется хоть малейшее окно возможностей, все равно многие из них этот шанс используют и ждут этого шанса. Вот. Я еще раз повторюсь, на Россию сейчас посмотрят.
Вот, кстати, вопрос Александру. Вы же не только руководствуясь собственным опытом затеяли этот проект «Пора валить обратно», но и собрали вот истории этих людей, они принимают участие в этом проекте. И скажите, вот попадает все то, о чем сейчас вот мы слышали от Игоря Ивановича, в рассказы тех, с кем вы общаетесь, кто является соавторами?
Да. На самом деле, ну, мы пишем истории не только русских людей там или россиян, которые вернулись, но мы пишем истории иностранцев, которые приехали. Есть даже там такие у нас, ну, скажем так, экзотические истории. У нас есть одна девушка-героиня, которую вывезли из детдома в Крыму и увезли в Америку, и она через почти 25 лет вернулась сюда и пытается найти своих там кровных родственников, кровных родственников, и пытается ощутить себя русской. Ну, даже вот такие истории
есть. Но... Зов крови так.
Да, зов крови. Она говорит, я хочу понять, насколько я русская. Она по-русски, ну, почти не разговаривает, но ощущает, ей от нее не скрывали. Вот. Но то, что вот было сказано, оно как бы, да, это правда. Многие люди об этом говорят. Да, многие люди об этом говорят. По поводу вот вопросов, замечаний, что никто не собирается ехать из Америки сюда, и, да, и что все тут дело в деньгах, нет, не так, на самом деле. Почти у всех, и у меня, и у всех, с кем мы разговаривали, и у наших там знакомых, у всех есть кто-то, кто уехал и вернулся. Этих историй очень много.
Но люди, да, их вот скрывают, мы... они их не афишируют.
Не афиширует, кому-то стыдно, а кто-то там продолжает.
Слушайте, а что стыдного вернуться на родину?
Вот я не должны понимать, что они не попадают в поле зрения статистики, многие из них. Более того, многие из них ездят из России только для того, чтобы продлить там тот же вид на жительство. Там, да? То есть там есть процедура, по-моему, которая
подтверждает. Да, такие люди есть, да.
Собственно, ради чего? Хороший вопрос. Ради каких-то мнимых будущих надежд?
Ну, ты, на Лена, случай. Говоришь, почему стыдно? Потому что человек делает ключевое решение, может быть, в своей жизни, да?
Андрей,
и оно оказывается ошибочным, и он вынужден всем,
простите,
значит,
бога
признаться
ради, ключевое решение это было до того, как у нас исчез железный занавес, когда человек рвал со своей страной и понимал, что обратно при любом исходе он не вернется.
Ну, тоже
сейчас
многие...
есть нет, поле нет, для нет. маневра.
Подожди, нет, да. Лен, здесь тоже многие демонстративно уезжают, хлопают дверью, говорят, что здесь им душно жить в политическом плане или в общественном каком-то, или здесь они не зарабатывают тех денег, которые по их возможностям и способностям считают могут заработать в другом месте.
А где Мария Гайдар сейчас проживает? Мне просто чисто интересно. Вот, а?
Ну, я вот лично не слежу за ней.
Вот, понимаете, я тоже не слежу. Человек, который громко хлопнул дверью, уехал в другую страну, причем как уехал, да, с фанфарами ведь уехал. Где сейчас Мария Гайдар?
Да бог с ней.
Да нет, я просто, понимаете, вот это тот же самый логический ряд, иногда они возвращаются. Но действительно ведь возвращаются. А кто знает сейчас, где находится конкретно вот мною означенная персона? Никто не знает. Она попала в статистику вернувшихся? Вряд ли.
Главное, чтобы она сама, вот, проснувшись одним утром, четко могла себе ответить на этот вопрос. А где я теперь?
Да. Кстати, вы этот вопрос себе задаете? Я еще там или я уже здесь? Вот как?
Нет, я уже здесь.
Вы уже здесь?
Я уже здесь, да.
Второй попытки не будет у вас?
Что?
Второй
попытки. Нет, вы знаете, я как бы не исключаю, что я буду ездить в Европу. Может быть, я буду жить там какой-то. Вот сейчас же вопрос так не стоит. Почему людям стыдно? Потому что вот то, что вы говорили, да, было при железном занавесе, и это все остается. То есть на самом деле, даже, наверное, это в 19 веке, за граница для русского человека была каким-то таким чудесным загробным миром, миром иным, то есть раем. Да? Угу. И когда люди уезжают, они как бы имеют это в виду очень часто. Ну, то есть вот оправдательные мотивации, когда они объясняют родственникам. А когда, скажем так, ну, рай оказывается не раем, а они видят там, ну, нормальную человеческую жизнь. Там люди живут точно так же, как здесь. Да, признаться сюда. Ну, на них же тоже отсюда смотрят. Вау, они уехали за границу. Вау, они живут в Чехии, там, Злата Прага. Туда. И они им очень стыдно. Действительно, многим очень стыдно. Очень стыдно афишировать. И даже те, кто приезжает, они как-то молча, тихонечко, потихонечку, вот на этом, да, ну, как бы...
Хорошо, тогда давайте вновь обратимся к нашим радиослушателям с вопросом, как вы считаете, почему люди, которые, казалось бы, навсегда уезжают из нашей страны, возвращаются в Россию обратно? И есть ли такие знакомые, друзья, может быть, родственники, близкие, коллеги среди вашего круга общения? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702 и присылайте сообщение на WhatsApp и Viber, комментарии прочитаю через 4 минуты.
Национальный вопрос.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Национальный вопрос.
Сегодня мы решили задаться вот каким вопросом. Почему люди, казалось бы, навсегда уехавшие из нашей страны, возвращаются в Россию? В студии ведущие программы Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
И с нами сегодня кандидат социологических наук Игорь Белобородов и тележурналист, автор проекта «Пора валить обратно» Александр Орлов. Он прожил несколько лет в Чехии, вернулся обратно. И вот, собственно, он и затеял этот проект «Пора валить обратно», в котором принимают участие те люди, которые вот так решили свою судьбу вернуться в Россию. И мы обращаемся к нашим радиослушателям. Как вы считаете, почему идет этот обратный процесс, с чем он связан? Ну и, может быть, среди ваших близких есть те, кто решил свою судьбу именно так. Я зачитаю сейчас несколько сообщений. У нас телефонные звонки уже ждут. Так, потому что не находят того, зачем ехали, пишет нам Евгений. Следующее сообщение от Олега. Живу в Чикаго, возвращаться не могу. Желающих уехать отсюда нет. Николай написал, за границей пахать надо, там российское тунеядство не пройдет. Возвращаются только бездельники. Вот такой комментарий от Николая из Нижнего Новгорода. Кстати, по поводу американцев, Александр, вот мы видим уже несколько сообщений от наших слушателей, которые проживают в Соединенных Штатах Америки, носят абсолютно русские имена, что, в общем, доказывает, что они, видимо, ну или потомки мигрантов, или уехали туда самостоятельно. Вот среди тех, кто участвует в вашем проекте и вернулся в Россию, американцы есть?
Русские американцы, те, кто вернулись, конечно, да. Есть.
Есть?
И, ну, я не могу сказать, что это прям очень много, ну, потому что мы только начали, в общем-то, да, но среди тех, с кем уже удалось поговорить, с кем записать интервью, ну, как бы эти люди присутствуют, и причем, что удивительно, эти люди возвращаются в Россию после 20 лет жизни в Соединенных Штатах, возвращаются с хороших денег, оставляют должности, ну, например, вот у нас там один из героев, он был, ну, правда, нанятым топ-менеджером, ну, как бы, довольно крупной логистической компании. То есть, он, у него, как бы, было все. Он достиг там, бывший военный, кстати, эмигрировал там в 90-х годах, что ли. Он достиг того, чего можно было достичь в Америке, да, то есть достиг своего потолка. И в какой-то момент он вернулся в Москву, посидел здесь и уехал в Тульскую область, организовал какую-то довольно крупную ферму, то есть он сначала выращивал каких-то индеек, сейчас у него огромное стадо там коров, он там, ну, 1200, что ли, коров, и он к нему там, насколько я понимаю, он там обеспечивает какие-то экологические магазины, и он абсолютно как бы счастлив тем, что он вернулся, ну, то есть вот такой персонаж. Есть там еще люди, которые тоже после 20 лет жизни в Америке возвращаются, уехавшие еще из Советского Союза, возвращаются в Россию, живут в Москве, в Петербурге, довольные. Правда, там некоторые из них сохраняют американские паспорта, ну, там, ну, понятно, да, но это как бы их личное дело. Но они говорят, что ехать обратно не хотят.
Что говорят-то, за что заставило их вернуться?
Ну, вот на самом деле, как не банально это прозвучит, говорят о том, что им не хватает там душевности. Если поначалу, пока они жили первые годы, то есть и адаптировались, а это, ну, в случае любой эмиграции, там, 5-10 лет, даже если ты хорошо знаешь язык, они этого не замечали, а с годами это становится решающим фактором. То есть говорят о том, что общество потребления бездушное и не хватает жизни, не хватает вот этого участия человеческого, общения не хватает. После 20 лет жизни это происходит, как неудивительно. Да. Они прямо это говорят. Это можно вот там зайти в интернет и у нас там это все посмотреть.
На, у вас где можно этот проект посмотреть?
Ну, у нас есть канал там ПВО. Пора валить обратно. Можно на этом канале смотреть. Мы выкладываем интервью как по мере готовности.
Сайта пока нет у вас еще своего?
Сайт сейчас находится в процессе разработки, но есть на YouTube канал. Вот, и всякие фрагменты интервью и русских, и россиян, там, и иностранцев, которые живут здесь. Мы выкладываем интервью. То есть, ну, это так,
главная задача познакомить людей вот, тенденции, объяснить свои мотивы и, может быть, так сказать, кого-то убедить. Вот,
да, дело не в том, что там кого-то убедить, не убедить, но просто вот интересно, что процесс такой идет. Он действительно идет. Мы копнули, и получилось, что вокруг нас
Вы знаете,
всех.
Могу сказать, что судя по тому отклику, который сейчас вот есть, я вижу в социальных сетях, вот на WhatsApp и Viber, у нас тут просто масса сообщений, огромное количество звонков. Давайте вот послушаем Михаила из Москвы. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер. Ну, у меня есть знакомые, которые уехали и достаточно давно, в основном инженеры и ученые, вот, возвращаться в основном не собираются, несмотря на то, что доктор наук работает электриком.
Простите, а куда уехали?
В то же время есть, я знаю, в моем круге общения пару человек, которые вернулись, которые лучше бы не возвращались. Это, знаете, такие ученые вроде Выбегайло, профессора. Вот, деньги доставать, выбивать себе умеют, но вот что-ли продвинуть не могут. И в связи с этим у меня такой вопрос вот к вашему гостю, социологу. А вот приблизительно, как он думает, основная масса народа, которые хочет возвратиться и возвращается, это те люди, которые вот действительно какие-то гешефтмахеры, или все-таки там есть процент действительно людей, которые умеют что-то делать реально?
Михаил, спасибо. Единственный у нас маленький вопрос к вам. В какую страну ваши знакомые уезжали и возвращались?
Вот возвратился из Америки один, я знаю. Еще один после Америки работал в Канаде, потом вроде бы сейчас здесь, но у него контракт с Америкой есть. Ну, а остальные, везде, даже в Новой Зеландии, на огненной земле есть.
Но вы сказали, преимущественно не хотят возвращаться. Вы имели в виду США?
США, как-то у них есть работа достаточно, они все-таки были достаточно высококвалифицированными и очень хотели именно работать на науку или каким-то инженерным делом заниматься там, не торговля, именно инженерка. Вот. И они просто говорят, что здесь работы нет.
Понятно.
Просто нет работы.
Спасибо, Михаил. Вот по поводу лузеров, неудачников и так далее. Действительно возвращаются только такая категория?
Но, очень важный вопрос затронули. Дело в том, что если бы вернулись только те, кто действительно что-то может, или, скажем так, люди выдающиеся, то Америка бы просто остановилась в развитии. Во многом ее экономика и многие сферы, они как раз-таки динамично развиваются до сих пор, как раз-таки благодаря русским и русскоязычным иммигрантам. Это первое. Второе. Почему вот есть такое мнение, хотя оно в последние годы, мне кажется, не соответствует действительности, что, дескать, из Америки русские, русскоязычные уезжать не спешат. Дело в том, что ведь там счет русскоязычной общины идет не на сотни тысяч, а даже на миллионы. Соответственно, у них есть определенное ментально близкое окружение. Угу. Это одна из причин, там, по-моему, даже один отдельно взятый штат Вашингтон, он уже насчитывает там около миллиона российских соотечественников, не говоря уже о русскоязычных. У них-то как раз-таки есть мини-Россия в миниатюре, где они могут ходить в православный храм, читать русскоязычные СМИ, слушать радио и так далее. Что касается других государств, то там как раз-таки вот оттуда исход наших соотечественников, он более вероятен, хотя, что касается США, далеко, это далеко не аксиома. далеко не аксиома. И мне кажется, мы немножко неправильно даже ставим вопрос о том, что вот выдающиеся возвращаются бездельники. Ну, я думаю, что бездельников среди них по определению нет, потому что уж слишком высокий уровень пассионарности требуется для того, чтобы преодолеть языковые различия, ментальные. Так далее. То есть это целый ряд действий, процесс натурализации. Но а должны ли мы способствовать тому, чтобы все наши, условно говоря, оттуда вернулись? Я считаю, нет. Я считаю, что русское культурное присутствие, оно обязательно должно сохраняться во всем мире. И другое дело, что мы не умеем работать с диаспорой, с русской общиной. Вот это вопрос, который меня лично больше даже
задает. Я, кстати, хочу обратиться к нашим слушателям из других стран. Вот судя по сообщениям, их достаточно много. Вот сейчас Германия, Испания, Америка. Оттуда приходит сообщение. Если вы хотите пообщаться с нами, пожалуйста, у вас есть эта возможность. Есть Viber. Мы можем по нему принимать ваши телефонные звонки. Вот мне сейчас режиссер сказал, он с удовольствием выведет вас в прямой эфир. Пожалуйста, 8-967, ну или +7 967 200 ровно 9702.
Знают они все прекрасно, что
+7. Андрей Михайлович, на всякий случай возраст может быть разный. Так, и я зачитаю еще несколько сообщений. Есть знакомых, три брата, родители пленные немцы. В 2010 году два брата уехали в Германию с семьями, вернулись через 5 лет. Правда, получили гражданство. Сказали, что даже немцы могут обрусеть. Следующее. Мы с семьей живем в Испании. Я готова хоть сейчас вернуться домой, но что мне делать в моем городе? Мне и мужу 43 года. Если порекомендуете какой-нибудь конкретный средний бизнес, я конкретно задумаюсь. Далее. Владимир нам написал. Скажите, а почему те, которые покинули родину, кричали, как там хорошо, теперь бегут назад, и у них нет проблем, а русским хотя бы с Донбасса вернуться в Россию, особенно получить гражданство, очень сложно.
Мы обсуждали эту проблему и будем ее обсуждать, она очень комплексная, непростая, действительно там полно бюрократии, которую надо расчищать, но это все-таки не тема нашей сегодняшней передачи.
Так, далее, вот нам пишут, хотелось бы узнать, а есть ли цензура на радио КП? Или так сразу прям берут правильно настроенных на работу? Уж слишком как-то все однородно, вот такой комментарий.
Ну, почему? Мы же отчитываем ваше мнение. Приходите в эфир к нам, звоните и, пожалуйста, говорите, что думаете.
И еще, уезжают по двум причинам, заработок и проблемы с законом. Считаю, что уезжают неудачники, не можешь устроить жизнь в России, не сможешь нигде. Неудачник, он и в Африке неудачник. Закиньте меня в любое глухое село Таджикистана, через полгода буду богаче любого уехавшего в США. Интересно, сколько зарабатывает наш радиослушатель. Но вот, кстати, почему бросают и уезжают в Арабские Эмираты? Вот об этом хотелось бы спросить журналиста «Комсомольской правды», ведущего программы «Подзарядка» на радио КП Сергея Краснова. Сергей, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер, коллеги, здравствуйте.
Ну, Две минуты, коротко.
Я уехал, да, я знаю, я буду очень коротко. Я уехал только потому, что мне предложили работу. Скажем так, в Москве я искал себе работу, отправлял ее в разные инстанции, на разные радиостанции, и не было предложения, которое бы меня устроило. И в Москве меня в этот момент ничего не держало. То есть у меня была съемная квартира, но были какие-то вещи, которые я быстренько продал, как только поступило предложение из Арабских Эмиратов, я с удовольствием взял и поехал, потому что...
А там тоже на радио работать, да?
Да, мы делали там русскоязычную FM-радиостанцию музыкальную по франшизе и делали ее от и до 24 часа в сутки.
Понятно, понятно.
Ну и вопрос, почему вернулись?
В Арабских Эмиратах никому не нужны специалисты высокого класса. Я понял, что я там деградирую и трачу весь свой ресурс 20-летний, который я наработал стажа и опыта, и я там ничего не учусь. Потому что Арабские Эмираты это очень яркая вывеска и полнейшая пустышка внутри. И там специалисты хорошие, еще раз подчеркиваю, никому не нужны. Там можно работать полноги, это такая же региональная радиостанция, как скажем.
Но при этом деньги были нормальные, да? То есть заработок был вполне приличный.
Более чем нормальные, да. Ну, еще, конечно, ментальность не моя, и, видимо, ну, просто не моя страна.
Ну, и другая религия, конечно, все другое.
Вот он, Персидский залив, из окна, казалось бы, да, вот хорошо, солнышко там 65 дней в году. Ну, нет, не были.
Ну, да, а потом синдром опять-то мне ту икру поставила.
Спасибо огромное. Ведущий программы «Подзарядка» на радио «Комсомольская правда» журналист Сергей Краснов объяснил, почему он уезжал и почему вернулся из Арабских Эмиратов, казалось бы, да, Америка, Арабские Эмираты, Европа, боже мой, как это манит, как это заставляет, вот знаете, сладкую слюну пускать, ну вот там-то я уж состоюсь, вот там-то
Вот вы сейчас вы главную вещь сказали, потому что надо понимать психологию уезжающего человека. Это очень часто не какой-либо там оппозиционер, настроенный негативно. Это человек, который просто хочет экзотики, хочет лишнюю строку в резюме и
так
далее.
Хорошо, тогда почему возвращаются? Продолжим через 2 минуты.
Национальный вопрос.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.
«Национальный вопрос».
Сейчас мы продолжаем обсуждение, но, на ваш взгляд, достаточно интересного вопроса. Почему люди, которые, казалось бы, навсегда решили порвать свои связи с Россией, возвращаются обратно? Что их подталкивает к этому обратному процессу? Тележурналист Александр Орлов, который вот на себе проверил эту теорию, иногда они возвращаются, и автор проекта «Пора валить обратно» у нас здесь в студии, ну, а также кандидат социологических наук Игорь Белобородов, ведущий программы Андрей Баранов.
Елена Афонина.
Да, и наши радиослушатели вот из Кашира, насколько я поняла, да, звонок у нас сейчас... Олег, здравствуйте.
Да, алло.
Здравствуйте, Олег, алло. Пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер, господа. Ну, вы знаете, есть две категории бегущих из России и Советского Союза. Еще 67-й год, массовое бегство евреев. В Израиль, в Европу, это была специально подготовленная пропаганда, чтобы разрушить Советский Союз. Так. Об этом сказал Эхуд Ольмерт, кстати. А... Есть другая категория, которые просто работать едут, понимаете, ребята?
Да, понимаем,
а
понимаем.
Это пятая колонна, которая мигрирует туда-сюда обратно и нам мешает жить. Они развалили Советский Союз. Помните, 67-й год.
Понятно, это... в 67-м году там был как раз на пике. Да, жить-то нам совсем не мешают, абсолютно. Но в политическом, общеполитическом плане, тем более с учетом того вектора внешней политики, геополитики, который сейчас наблюдается, это важно, когда люди выбирают страну на жительство и тем самым демонстрируют свое отношение к ней.
Ну, давайте еще несколько сообщений зачитываю. Вот Геннадий из США продолжает с нами общаться. Спросите, пожалуйста, гостя, а куда валить обратно? Что может предложить Россия? Из-за чего стоит ехать? Ведь действительно сложился стереотип, что там социальные условия отличные.
Уровень жизни выше. Зарплата, пенсии выше. Возможность реализовать себя на любом месте, получить любую работу есть, в отличие от России. Вот такое мнение очень многих россиян.
Это, что вы скажете? Ну, вот я так скажу. Ну, я немножко пожил. Возможно, я жил в Европе мало, чтобы понять вот все, но тем не менее. На самом деле, это такая же иллюзия, как и вот русские представления о том, что только мы границу пересечем и сразу окажемся в раю. Смотря где зарплаты повыше, там, смотря в какой стране там соцпакет. Да, в Германии выше зарплаты, чем в России, совершенно однозначно. В Германии лучше медицина. Но если мы, допустим, говорим о Восточной Европе и говорим о Чехии, совершенно точно можно сказать, что в Чехии зарплаты, даже в столичной Праге, они даже не такие, как в Москве, они как, такие, как в Екатеринбурге, может быть, да. Вот. Чешская провинция живет очень бедно, у них не хватает врачей, они совсем недавно всей страной обсуждали и пригласили 8 тысяч украинских врачей, потому что своих нет.
Очень интересный факт.
Да, 8, там шло обсуждение на уровне парламента, они раньше брали из России, но по каким-то причинам сейчас туда перестали ехать, допустим, врачи из России, ну, потому что здесь уровень жизни поднялся, на самом деле, существенно. Ну, мне, конечно, сейчас могут там прилететь, со всех сторон может прилететь, но русские врачи перестали ехать в Чехию, да, а украинские врачи, которые готовы работать за 300 евро, они туда ехать согласны. И вот сейчас выписали 8 тысяч врачей из Украины, будут их там обучать чешскому языку. У них просто как бы нет медицины, понимаете?
Ну хорошо, что касается науки. Вот говорят, что наши умы, причем чуть ли не со студенческой скамьи, уже мониторятся и быстренько туда переманивают, потому что там перспективы, деньги и прочее, прочее. Что по науке?
Ну, я там как бы не могу сказать, что я имел контакты с большим количеством ученых, которые переехали за границу, да, ну, какие-то люди там, ну, со степенями, да, каких-то я там видел, каких-то нет, но, ну, мне кажется, тоже это миф, что вот прям параноидальный, что вот прям мозги высасывают, да, с детства, да, то есть как бы, ну, да, ученые уезжают там в каких-то продвинутых странах, в каких-то отраслях науки, в особенности те, которые связаны связанные с обороной. То есть, да, действительно, платят большие деньги, вот. Но, тем не менее, опять же, там, среди наших героев вот нашего проекта есть, ну, как минимум, два сейчас человека, ну, они ученые. Один IT-технологиями занимается, как ученый, другой, mm-hmm. он взрослый уже человек такой, не пожилой, но поживший, да, ученый, который занимался там средствами борьбы с раком, да, ну вот они вот двое, мы знаем, что они вернулись, мы как бы записали mm-hmm. с ними интервью, я не буду там сейчас называть фамилии, но, допустим, человек, который вернулся из Америки, который занимался там исследованиями в области рака, он вернулся сюда, чтобы заниматься чистой наукой, и ему как бы здесь помогают.
А получил такую возможность?
Да, он получил такую возможность, ему дали лабораторию, он mm-hmm. сейчас как бы этим, да, он этим занимается, но он жаловался, что все время, пока он находился в Америке, да, ему платили приличные деньги. Он работал на фармацевтической компании, и никого особенно там фундаментальные исследования не интересовали, uh-huh. да, то есть вот скажем так, да, хотя он там в чем-то преуспел. То же самое там говорит там специалист, ученый, который занимается IT-технологиями, то есть, да.
Ну, прошу прощения, давайте я зачитаю еще несколько сообщений, потому что время у нас очень быстро идет, а люди откликнулись на эту тему, пишут нам из разных уголков, не только нашей страны, но и мира. Итак, я сам мигрировал из Ташкента в Москву, живу неплохо, но всегда тянет обратно. Было бы желание уехать и не раз, но всегда удерживают дети, жена. Просто у кого-то получается прижиться, у кого-то нет, хотя живут нормально. Это похоже на пословицу «не плюй в колодец, из которого потом пить придется». Следующее. Кто укоренился там и окреп, и преуспел, не вернуться в большинстве. Не все Солженицыны. Знакомый классный хирург с семьей уехал в середине 90-х. Решил заглянуть в одноклассники, найти его там. Типаж американец американцам. Не осуждаю, выбор у каждого свой, пишет Александр. Ну и вот еще возвращаются, потому что хорошо там, где нас нет. Светлана нам дозвонилась из Краснодара. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие ведущие. Слушаю вас с большим вниманием, обожаю вас.
Приятница
моя, в 91-м году, да, мы поехали в Сербию в гости по приглашению, она там познакомилась с сербом. На тот момент он уже жил в Швеции. Швеция набирала специалистов из славянских стран. И приехал в отпуск в Сербию, познакомились, и Наташа выехала в 91-м году. Живет там, прекрасно живет, город Хельсинбург, Швеция. Работает на Электролюксе, понадобился техникум краснодарский, сахарного техникума. И живет, слава богу, преуспевающий, не собирается возвращаться. Семья, дом, работа и все остальное. Шведы любят, кстати, очень много работать. Но она трудится, шведы уезжают летом отдыхать.
Я бы не сказал, что они очень любят работать. Ну ладно, ладно.
Ну, как сказать, ну, по крайней мере, работает. Честно хочу сказать, много работает. Ну и живут, слава тебе, Господи.
Понятно, спасибо. Бог счастья, спасибо,
спасибо, конечно. Так, что еще пишут? Лично знаком с человеком, который в 2000-х вернулся из Канады, доволен жизнью здесь. А кто-то говорит, что наверняка от налогов бегут, как небезызвестный актер. Для возвращенцев нужно обнулить налоги, и Запад опустеет, считает Олег. Да, следующее. Если этим русским американцам так хорошо в США, то что же они тогда «Комсомольскую правду» слушают, а не CNN? Выходит, не все так гладко, раз русскую радиостанцию слушают.
Конечно, ностальгия есть, однозначно. И ностальгия, не надо, да, пытаться, да, измерить все уровнем жизни. То есть, когда человек понимает, заработав определенные деньги, что он оказался не в тех нравственных координатах, его ой как сильно тянет обратно. Признается он в этом другим или нет, но я вам хочу, вот нам про шведов рассказывали, про сербов, которые в Швеции, про наших, но есть ведь и другая тенденция. Вы посмотрите, сколько иностранцев тянется в Россию, сколько буквально бегут в Россию. И речь не только об экспатах, речь о простых семьях. Вот недавно была на слуху немецкая семья,
да,
бежала от ювенальной юстиции. Uh-huh. Да, соцпакет, да, все хорошо, но извините меня, когда там же рядом проводятся гей-парады, а образование представляет собой процедуру растления, как-то уже не до высоких зарплат. Хочется простоты, традиционных ценностей, и чтобы их оставили в покое. Вот именно этот процесс, я так понимаю, мне всерьез англичане говорят, христиане, да, вот вымирающий тип такого европейца, они говорят: послушай, а мы всерьез подумаем, если у нас здесь гайки закрутят окончательно, мы бы хотели вот уехать в Россию, я даже русский начинаю учить. Это говорят типичные англичане, живущие в предместьях Лондона.
Может,
и этот случай не единичный.
Может, мы действительно на пороге совершенно удивительной тенденции, да, которая совершенно перевернет представление.
Смотрите,
о том, что мы думали раньше про иммиграционные потоки.
Из Нью-Йорка Владимир написал: пенсию американскую заработал, валить желание есть, но меня тормозит российский дискомфорт жизни.
Ну, дискомфорт, очевидно, бытовые условия он имеет в виду.
Знаете, у нас точно нет криминальных кварталов, и точно нет вот такой непредсказуемости. Конечно.
Я могу поделиться своими ощущениями по поводу дискомфорта жизни. То есть, ну, я довольно долго вообще не приезжал, ну, скажем так, 2 года. Ну, я отсутствовал. И когда я вернулся в Москву, я был, ну, просто поражен.
То есть, ну, Москва, за 2 года... все-таки, согласитесь.
Нет, ну, все-таки я как бы жил в Москве, Александр. И я... был поражен изменениям, которые произошли в Москве, понимаете.
Знаете, а похожие процессы идут синхронно в городах-миллионниках. Это не только
да,
Москва.
Похоже, ну, да. И говорят. То, что где я там был позже, то есть я видел, что происходят колоссальные изменения. И, собственно говоря, грань вот эта, которая была раньше, когда действительно можно было поехать там во Францию или там в Германию, а потом вернуться сюда в Россию и увидеть как бы ужасную картину, она вдруг неожиданно исчезла. Ну, по крайней мере, вот там, то, что касается Москвы, там, еще каких-то городов, там, не знаю, Петербурга, Екатеринбурга, ее практически нет. Это, ну, как бы большие, огромные европейские города, в которых качество жизни выше, чем во многих европейских городах и столицах.
Да, знаете, финальная мысль, если можно.
Да, минутка вот, у нас, пожалуйста.
Знаете, вот еще что мешает стать этому потоку возвратному наших обратно намного больше, это тот факт, что они, многие уехали еще из ельцинской России, но не понимает, что да, путинская Россия да. — это совершенно принципиально другая страна.
Ну, правильное наблюдение.
Спасибо огромное. Ну, тут очень много вопросов к Александру. Спрашивают, в том числе, наверное, не успеем уже ответить, вернувшиеся всю правду рассказывают, почему вернулись, ностальгия, родители или проблемы с законом, может быть?
С законом где?
Ну, у тех, кто там был, вот они хотят вернуться в Россию, чтобы избежать каких-то преследований и репрессий.
Да помилуйте. Ну, помилуйте. Какие проблемы?
Нет, конечно, все понятно.
Но в любом случае, давайте мы сейчас поставим многоточие.
Огромное спасибо всем, кто написал и звонил, нам не дозвонился.
Александр Орлов, тележурналист, вот человек, который вернулся в Россию, был с нами в студии, кандидат социологических наук Игорь Белобородов и ведущий программы Андрей Баранов.
И Ирина Афонина.
Спасибо огромное.
Национальный вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106.8 FM. Новосибирск 98.3 FM. Абакан 105.3 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.